Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – російський публіцист Леонід Радзіховський. Александр Лукашенко, говоря о запланированной на 7 февраля встрече с Владимиром Путиным, оценил ее как какой-то момент истины. До сих пор Беларусь живет без контрактов на поставку российской нефти и газа. Как может пройти эта встреча Лукашенко и Путина? Действительно ли им удастся прийти к какому-то соглашению, или конфликт будет отложен и продолжен?
Мне кажется, что это то, что называется антагонистическое противоречие. Ведь если очистить от пустейшего трепа братство по оружию, еще несколько лет назад Лукашенко объяснял, что Белоруссия делает для России необыкновенно важное дело, то есть защищает Россию от дивизий НАТО, того самого НАТО, с которым он сейчас пытается дружить. В общем, если отбросить весь этот треп, ни о чем, то остается, как мне кажется, простейшая история. Путину совершенно непонятно зачем. Ну, одна из рабочих гипотез заключалась в том, что ему это надо для увековечения своей власти. Но так или иначе он предпринимает шаги, чтобы ликвидировать государство Беларусь. Объединить с Россией в кавычках, но объединение страны, где 140 миллионов жителей, и где одна экономика там в 15 или там 20 раз больше, чем другая экономика, это никакое, естественно, не объединение, а обыкновенное поглощение. Условия этого поглощения могут быть разными, более почетными для Лукашенко, менее почетными, но это обыкновенное поглощение. Итак, Путин по тем или другим причинам хочет поглотить Белоруссию. А не Лукашенко лично, ни активная часть белорусского общества не хочет поглощаться. Это пункт один. Пункт два. Лукашенко так построил белорусскую экономику на протяжении 25 лет, что жить без дотаций из России, и дотаций достаточно крупных по белорусскому масштабу, белорусская экономика не может. Это пункт два. Ну а пункт три. Как можно соединить пункт один и пункт два? Не понимаю. Не выполнять требований, давления России можно, безусловно. Россия воевать с Белоруссией не будет. Но для этого надо отказаться от подачек. А отказаться от подачек нельзя, потому что тогда обвалится белорусская экономика. Я не думаю, что это будет какой-то катастрофический крах масштаба там Венесуэлы. Но этого краха, я думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы Лукашенко мог потерять власть. В этом году у вас выборы, насколько я знаю, они должны быть не позже августа, по-моему. Если к выборам он принесет своим избирателям такой подарок, как, допустим, рост цен на ЖКХ там, в два раза, сокращение пенсии, ну и так далее, то в такой ситуации вполне естественно, все-таки Беларусь это же не Сталинский Советский Союз, это не Третий Рейх, это не Северная Корея. Вполне естественно, что в этой ситуации возникнет реальная оппозиция, вопрос сковырнут и все. Поэтому мне кажется, что он в безнадежном положении. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь. Согласишься с условиями Путина, значит, продашь свое государство за нефтедоллары. Не согласишься с условиями Путина, значит, рискуешь потерять свою власть в ходе борьбы с оппозицией.
Как-то раньше Лукашенко удавалось вот из такого треугольника находить выход, ну, немножко, не настолько радикальный, но соглашаться с условиями Путина, немножко их смягчать, немножко отстаивать свое и находить что-то среднее между сторон этого треугольника и оставаться на плаву. Почему сейчас, по-вашему, этого не произойдет? По-моему, они снова могут помириться, но на каких-то средневзвешенных условиях.
Безусловно, так всегда и было, вне всякого сомнения. Больше того, я думаю, что в конце концов и на этот раз этим кончится. Но помириться на средневзвешенных условиях, опять же, если отбросить словесную шелуху, означает одно. Путин капитулирует перед очередным наездом Лукашенко, напором Лукашенко. Потому что в экономических спорах необходим и возможен компромисс. Вы нам что-то выступаете, мы вам что-то выступаем. И приходим к Согласен. Это абсолютно нормально для торгово-экономических споров. Но если Путин ставит вопрос политически, ничего нам от вас экономически не надо, мы вас съесть хотим. Единственное мое желание – вас поглотить. То тут компромисс невозможен. Тут, возможно, или побеждает позиция Путина, и я вас проглотил, или побеждает позиция Лукашенко, черта с два ты меня проглотил. Я остался по-прежнему независимым, а деньги при этом ты продолжаешь мне давать. Под теми или другими условиями. Это полная политическая, подчеркиваю, политическая победа Лукашенко. Экономически тут любые компромиссы возможны. Я думаю, я практически не думаю, я уверен, что и на этот раз закончится победой Лукашенко над Путиным. То есть на 100% убежден, что поглощения Белоруссии не будет. Ликвидация белорусского государства не будет. В этом я убежден на 100%. А не будет этого по той простой причине, что кроме желания Лукашенко сохранить личную власть, есть еще и белорусское общество. Да, оно вялое, оно неорганизованное, оно слабое и так далее, и так далее, но оно не хочет вливаться в Россию. Во-первых, людям дорога сама форма, сам символ у нас свое государство. А во-вторых, белорусская молодежь и городской класс не видят себя в России. Они видят себя в Евросоюзе, не членами Евросоюза, об этом, я думаю, мало кто думает, но вполне интегрированными, может быть, со свободным выездом, подключение к каким-то вариантам Шенгена. Ну, короче говоря, они смотрят не на восток, а на запад. И если их силой загонят на восток, они взбесятся. Совершенно им эта перспектива не нравится, быть республикой в составе России. Не хотят. Поэтому даже безотносительно к Лукашенко этот номер не прокатит. А для Путина порвать с Лукашенко, то есть грохнуть кулаком по столу, сказать, катись ты к черту. Надоело мне этот цирк, надоело мне оплачивать твои усы, твой выпендреж, твои истерики. Пошел к черту, ни копейки больше от меня не получишь, крутись как умеешь. Это вариант, но вариант плохой, потому что это с большой вероятностью означает или крах Лукашенко и приход к власти прозападной, пролиберальной силы, то есть Украина-2, или, значит, разрыв окончательный с Лукашенко и то, что он побежит клянчить денег на Запад, и где-нибудь авось кто-нибудь что-нибудь даст. То есть, опять же, разрыв с Белоруссией и, опять же, значит, уход Белоруссии на Запад. Но уже не демократической, в кавычках, Белоруссии, а нынешней Белоруссии, Белоруссии Лукашенко. Таким образом, Путин остается. Да, он экономит деньги, которые его абсолютно не волнуют, деньги Путина вообще не интересуют. Но он остается без единственного союзника и с огромной прорехой в российском общественном сознании. Все-таки российское общество привыкло, что Белоруссия – это союзник, это братская страна, это вассал, это то, это все. И вдруг бах-шарах разругались. Ну и с кем же мы в России остались? Вообще одни. Просто совсем одни. Неприятно. Поэтому я думаю, что в этом споре Лукашенко победит. Его позиции просто экономически гораздо слабее, а политически гораздо сильнее.
Для Путина порвать с Лукашенко – это очень плохой вариант остаться без единственного союзника. Но если такая логика, в Москве могут решить, что Лукашенко будет не рисковать быть нелояльным и будет лояльным и без экономических преференций, которые до этого Москва ему давала. И если продолжать их урезать постепенно, но он, образно говоря, никуда не денется, на Западе его не примут, он сам побоится туда убегать, потому что это создает угрозу его власти.
Это возможный вариант. Но я думаю, что сами по себе экономические преференции, они вообще не так важны для Путина. Это для Беларуси очень большие деньги. А для России, которые тратят безумные деньги на престиж, ну, сами судите. Россия содержит ДНР. Россия тянет войну в Сирии. Россия влезла, не пойми зачем, еще вроде в Ливию. Это все по мелочи вроде, а вместе набегает. Не говоря уже о гигантских военных расходах, которые, вообще-то говоря, России совершенно не нужны с точки зрения безопасности, а нужны только для престижа. На этом фоне расходы на Беларуси большие. Говорят, 5 миллиардов долларов в год вроде составляют. Большие, но не самые большие. Идея, что никуда батька от нас не денется, она плохая, еще раз повторяю, по той простой причине, что батька-то, может, и не денется. Да батьку ден. Если резко срезать эти дотации, то это значит резко понизить уровень жизни в Беларуси. Причем понизить более чем существенно. Для России эта трата не такая великая, а с точки зрения уровня жизни в Беларуси очень даже существенная. А резкое падение уровня жизни, возвращаемся к тому, о чем говорили несколько минут назад, это резкое падение популярности как раз к выборам. Ну а если батька слетит, то Путин сам себе устроит второй Майдан, вторую Украину. Зачем?
Недавно прозвучало сначала в телеграм-каналах, потом и в других источниках, что, условно говоря, Кремль снял запрет на критику Лукашенко. И на фоне последних дней, на фоне визита в Минск госсекретаря Помпео, мы видим ошалелую, скажем так, критику как раз, прежде всего, в телеграм-каналах, ну и даже в некоторой такой серьезной достаточно прессе на адрес Лукашенко. По-вашему, это такой одиночный вариант или это уже тенденция, поскольку, ну, Москва может и не собирается скидывать Лукашенко по многим причинам, в том числе, которые вы назвали, но вот его пощипывать, покусывать будут намного более активно, чем раньше.
Да, безусловно. Вообще, путинская внешняя политика – это личный престиж, личные обиды, личные амбиции. Деньги, повторяю, имеют десятое значение. Деньги казенные, а престиж личный. Для Путина, конечно, оскорбительно. Дружба, в кавычках, Лукашенко с Помпео. Естественно, батька это прекрасно понимал, и именно для этого на эти контакты с Помпео и шел. Он пытался попугать Путина. Если не ты, то я уйду к американцам. Для тебя это и личное оскорбление, и страшное падение твоего престижа внутри России. Уход Белоруссии к американцам – это ужасная пощечина и лично Путину, и путинскому рейтингу внутри России. А я могу. А я возьму и уйду к американцам. И что ты будешь делать? Войну мне объявишь? Никогда ты ее не объявишь. Что ты можешь? Ничего ты не можешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я ушел, плати. Вот очевидный, в общем, названный вслух фактически, расчет батьки. Путин не любит, когда с ним играют в такие игры. Он таких игр не понимает. Ты хочешь со мной шутки шутить? Смотри, дошутишься. Вот ответ Путина. Ну, а в целом, милые бронятся, только тешатся.
В любом случае, считаете ли вы, что, говоря именно об этой президентской кампании, что Россия сможет или пожелает достаточно активно в нее вмешиваться, именно имея в виду, что стратегически, наверное, понимая, что ей нет смысла пробовать как-то подорвать позиции Лукашенко, потому что действительно хаос может быть более негативным вариантом, чем то, что есть сейчас, но пробуя как раз такую нестабильность, которую всегда несет президентская кампания, используя для того, чтобы как-то выбить из Лукашенко более лояльное отношение к Москве.
Сейчас Лукашенко беременный. Беременная избирательная кампания. Беременный – это значит максимально уязвимый. Поэтому Москва будет давить. Но есть вещи, которые делятся на части, и можно их усилить или ослабить. А есть вещи, которые на части не делятся, и можно 100%. Или все, или ничего. На части делятся – приватизация каких-то кусков белорусской экономики. Здесь батька может торговаться, может идти на уступки. Торг уместен. На части делится игра с американцами. Батька может больше улыбаться Помпео или не улыбаться Помпео. Здесь торг уместен. Это все Москва может из батьки выбить. И именно сейчас, когда он в наиболее уязвимом положении. А есть пункты, по которым торг неуместен и невозможен. Или вы ликвидируетесь и входите в состав России, или вы не ликвидируетесь и не входите в состав России. Нельзя немножко войти в состав России, а немножко остаться независимым государством. Такого чуда не бывает. Или да, или нет. Ответ – нет, мы не войдем в состав России, вы нас не поглотите. Вот это главная стратегическая победа Лукашенко, которая ему практически гарантирована. А уступки и отступления по всем остальным пунктам, в том числе по тем, которые Лукашенко сам придумал, именно для того, чтобы потом отступить. Ну, скажем, намек на нежную дружбу с американцами. Ее придумал из пальца, высосал сам батька. Он от нее легко отступится, не будет нежной дружбы с американцами до ближайшего случая. Эти игры понятны.
Прозвучала передача «Интервью тыдня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – російський публіцист Леонід Радзіховський. Заставайтеся со свободой.
радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Тысяча 1949 год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі, і не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывало, часто сыны Андрушка або Миша просили жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна отказывала, что хлеба уже няма, и сердце яе обливалося кривей. А теперь у доме и хлеб, и до хлеба есть. Только авансом привез я сёлета 41 пуд збожжа, да и привезу еще стольки. Дети мои в люди выходят, старейшие у колгасе працуют, стараются, и тому гоноры. А молодшая дочка у школу ходит. Ти много белорусских детей при панах до 5 класса наведывали школу. Добро нам жить на советской земли. Як отдячить родиму, партию, великого Сталина за тые богатые дары, якие яны дали нам, советским людям? До 1939 года сям'я моего батьки, сем'ї Бенедикта Лашука, Александра Теплого и многих других сялян вёски Чарнята, якія имели маленькие наделы, завсёды жили у проголодь. Советская улада дала нам землю, об якой веками марили наши батьки и дяды. Жить стало лепш. Наш колгас организовался напередодні 70-годдзя товарища Сталина, и на агульным сходе мы одинодушно решили присвоить артели гэтае дорогое имя. С именем правадыра мы пойдем уперед до заможного и культурного життя. Об вилейщине сённяшнего дня нельга писать без захопления. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты беднай, жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча. Ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння дзясятая ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч. Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім маладзечанскі суд выносіў прысуды і ў 49-м, і ў 50-м годзе быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением в особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. у лютым 1950 года выязная сессия суда у Вилейцы осудила по гэтым артыкуле тузін чалавек. Усе асуджаныя маладыя людзі ад 20 да 23 гадоў. Такім чынам асуджаныя былі міснік Генріх Пятровіч, ловкіс Леонід Валер'янавіч, міснік Вітольд Пятровіч, ловкіс Казімір Люцыянавіч, казёл Іван Іванавіч, Пяткевіч Чэслаў Станіслававіч, міснік Іосіф Ігнатьєвіч, скіпар Лангіна Зафіраўна, казёл Софія Івановна, казёл Браніслава Міхайлаўна, папелік Валерій Устінавіч. Усе з сялян сераднякоў беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлена. Козёл Иван, будучи призванным в школу ФЗО через поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду «Струка Альфонса», а в декабре 1949 года вовлек в банду мисника Генриха, ловкиса Леонида, мисника Витольда и ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаровики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини Бьянка под танго Оскара Строка. Але ж замест гэтага Альфонсу Струку приходилося носить кирзачи, бомбить вязковые магазины сяльпо и отзначать удалую справу самогоном. Имя Генрых я, советский школьник, упершиню почул у фильме «Щит и меч». Особливо запомнилась сцена с встречи дядьки эсэсовца, якого грал Альгимантас Масюлис, со своим племенником, героем Олега Янковского. «Генрих, мой мальчик!» Як гэта гучала кранальна і па-нямецку. Мне, савецкаму школьніку, было няўцям, што і Генрых, і Адольф, і Беата, і Юстына самыя звычайныя імёны заходняй Беларусі. Але нават яны, самі імёны, супраціўляліся савітызацыі, як маглі.
Чула песня про себе ты шмат, шлета беги, тане нёман сини. Твой молодший белорусский брат.
На гэтым здымку показана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеоновича Журавскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонович выдатна іграе на скрипцы, сын Генрых на баяне, дачка Аделя на цимбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця. Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты, глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
Пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на працы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так паведна. Ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна. Ну, напрыклад, ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якая бацькі назвалі Ядзі, ну, і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя. Ну, хаця ў вёску, як прыязджала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта было па-калхознаму, а Надзежда, гэта ўжо было...
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася, ну, таксама, вось, Валерія, пісалі Валянціна, ну, такія розныя. Блі, я ведаю, што адзін чалавек у нас, яго не маў на гэтым свеце, а быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны, і тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму ёй 5 яшчэ сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі, ну, і даказваць, таму што ён быў геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну, так, ну, каб не выдзяляцца, напэўно, ну, ўсе ж... падладжваліся пад тое, я помню, ну, яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, яна там это сабірала, якія смешныя імёны ў вас там, і ўсё запісывала это нашы там розныя, ну, Адэлі, там, Мальвіна, ну, это ім было такое дзіўна.
І яны гэта запісывала, так? Ну, як дзіва дзіўна.
Ну, так, як дзіва дзіўна, это такія імёны. Ну, зразумела, што ў нас тут як на Глыбоччыне, но і на Пастаўшчыне, ну, так. Ну, бывае, дзесьці стаіць царква, і там жывуць праваслаўныя больш кампактна, дзесьці больш, ну, католікі, і там, дзе праваслаўныя, вядома, там і імёны адрозніваліся, а тут, дзе католікі жылі, ну, так, спрадвеку называлі, я ж там не хачу грашыць, ну, і самі мы смяяліся, помню, бабулі, як тваіх там родня была, яна называе Езупата, ну, это Езуфата, фактычна, ну, там Аделя, Марцеля, і мы так смяяліся, што такі смешныя былі імёны. Хаця, ну, потым Марсела ўжо пачалі серыялы паказваць, аказваецца, ну, мая бабуля таксама ў паспарце пісалася Марьяна, аказваецца, это вельмі крутыя імёны, а, ну, а на той час мы нам это было смешна.
Цікава, хто-небудзь памятае банду Альфонса Струка? Дзеля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничаем по повоенной Молодечанской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи простыдень.
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – российский публицист Леонид Радзіховскі. Александр Лукашенко, говоря о запланированной на 7 февраля встрече с Владимиром Путиным, оценил ее как какой-то момент истины. До сих пор Беларусь живет без контрактов на поставку российской нефти и газа. Как может пройти эта встреча Лукашенко и Путина? Действительно ли им удастся прийти к какому-то соглашению, или конфликт будет отложен и продолжен?
Мне кажется, что это то, что называется антагонистическое противоречие. Ведь если очистить от пустейшего трёпа, братство по оружию, еще несколько лет назад Лукашенко объяснял, что Белоруссия делает для России необыкновенно важное дело, то есть защищает Россию от дивизий НАТО, того самого НАТО, с которым он сейчас пытается дружить. В общем, если отбросить весь этот трёп ни о чем, то остается, как мне кажется, простейшая история. Путину совершенно непонятно зачем. Ну, одна из рабочих гипотез заключалась в том, что ему это надо для увековечения своей власти. Но так или иначе, он предпринимает шаги, чтобы ликвидировать государство Беларусь. Объединить с Россией в кавычках, но объединение страны, где 140 миллионов жителей, и где одна экономика там в 15 или там 20 раз больше, чем другая экономика, это никакое, естественно, не объединение, а обыкновенное поглощение. Условия этого поглощения могут быть разными, более почетными для Лукашенко, менее почетными, но это обыкновенное поглощение. Итак, Путин по тем или другим причинам хочет поглотить Белоруссию. А ни Лукашенко лично, ни активная часть белорусского общества не хочет поглощаться. Это пункт один. Пункт два. Лукашенко так построил белорусскую экономику на протяжении 25 лет, что жить без дотаций из России, дотаций достаточно крупных по белорусскому масштабу, белорусская экономика не может. Это пункт 2. Ну а пункт 3, как можно соединить пункт 1 и пункт 2? Не понимаю. Не выполнять требований, давления России можно, безусловно. Россия воевать с Белоруссией не будет. Но для этого надо отказаться от подачи. А отказаться от подачек нельзя, потому что тогда обвалится белорусская экономика. Я не думаю, что это будет какой-то катастрофический крах масштаба там Венесуэлы. Но этого краха, я думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы Лукашенко мог потерять власть. В этом году у вас выборы, насколько я знаю, они должны быть не позже августа, по-моему. Если к выборам он принесет своим избирателям такой подарок, как, допустим, рост цен на ЖКХ там в 2 раза, сокращение пенсии, ну и так далее, то в такой ситуации вполне естественно, все-таки Беларусь это же не сталинский Советский Союз, это не Третий Рейх, это не Северная Корея. Вполне естественно, что в этой ситуации возникнет реальная оппозиция, вопрос сковырнут и все. Поэтому мне кажется, что он в безнадежном положении. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь. Согласишься с условиями Путина, значит, продашь свое государство за нефть и доллары. Не согласишься с условиями Путина, значит, рискуешь потерять свою власть в ходе борьбы с оппозицией.
Как-то раньше Лукашенко удавалось вот из такого треугольника находить выход, ну, немножко, не настолько радикальный, но соглашаться с условиями Путина, немножко их смягчать, немножко отстаивать свое и находить что-то среднее между сторон этого треугольника и оставаться на плаву. Почему сейчас, по-вашему, этого не произойдет? По-моему, они снова могут помириться, но на каких-то средневзвешенных условиях.
Безусловно, так всегда и было, вне всякого сомнения. Больше того, я думаю, что в конце концов и на этот раз этим кончится. Но помириться на средневзвешенных условиях, опять же, если отбросить словесную шелуху, означает одно. Путин капитулирует перед очередным наездом Лукашенко, напором Лукашенко. Потому что в экономических спорах необходим и возможен компромисс. Вы нам что-то выступаете, мы вам что-то выступаем. И приходим к согласию. Это абсолютно нормально для торгово-экономических споров. Но если Путин ставит вопрос политически, ничего нам от вас экономически не надо, мы вас съесть хотим. Единственное мое желание – вас поглотить. То тут компромисс невозможен. Тут, возможно, или побеждает позиция Путина, и я вас проглотил, или побеждает позиция Лукашенко, черта с два ты меня проглотил. Я остался по-прежнему независимым, а деньги при этом ты продолжаешь мне давать под теми или другими условиями. Это полная политическая, подчеркиваю, политическая победа Лукашенко. Экономически тут любые компромиссы возможны. Я думаю, я практически не думаю, я уверен, что и на этот раз закончится победой Лукашенко над Путиным. То есть на 100% убежден, что поглощения Белоруссии не будет, ликвидации белорусского государства не будет. В этом я убежден на 100%. А не будет этого по той простой причине, что кроме желания Лукашенко сохранить личную власть, есть еще и белорусское общество. Да, оно вялое, оно неорганизованное, оно слабое и так далее, но оно не хочет вливаться в Россию. Во-первых, людям дорога сама форма, сам символ у нас свое государство. А во-вторых, белорусская молодежь и городской класс не видят себя в России. Они видят себя в Евросоюзе, не членами Евросоюза, об этом, я думаю, мало кто думает, но вполне интегрированными, может быть, со свободным выездом, подключение к каким-то вариантам Шенгена. Ну, короче говоря, они смотрят не на восток, а на запад. И если их силой загонят на восток, они взбесятся. Совершенно им эта перспектива не нравится, быть республикой в составе России. Не хотят. Поэтому даже безотносительно к Лукашенко этот номер не прокатит. А для Путина порвать с Лукашенко, то есть грохнуть кулаком по столу, сказать, катись ты к черту. Надоело мне этот цирк, надоело мне оплачивать твои усы, твой выпендреж, твои истерики. Пошел к черту, ни копейки больше от меня не получишь, крутись как умеешь. Это вариант, но вариант плохой, потому что это с большой вероятностью означает или крах Лукашенко и приход к власти западной, прозападной, пролиберальной силы, то есть Украина-2, или, значит, разрыв окончательный с Лукашенко и то, что он побежит клянчить денег на Запад, и где-нибудь авось кто-нибудь что-нибудь даст. То есть, опять же, разрыв с Белоруссией и, опять же, значит, уход Белоруссии на Запад. Но уже не демократической, в кавычках, Белоруссии, а нынешней Белоруссии, Белоруссии Лукашенко. Таким образом, Путин остается. Да, он экономит деньги, которые его абсолютно не волнуют, деньги Путина вообще не интересуют. Но он остается без единственного союзника и с огромной прорехой в российском общественном сознании. Все-таки российское общество привыкло, что Белоруссия – это союзник, это братская страна, это вассал, это то, это все. И вдруг бах-шарах разругались. Ну и с кем же мы в России остались? Вообще одни. Просто совсем одни. Неприятно. Поэтому я думаю, что в этом споре Лукашенко победит. Его позиции просто экономически гораздо слабее, а политически гораздо сильнее.
Для Путина порвать с Лукашенко – это очень плохой вариант остаться без единственного союзника. Но есть и такая логика. В Москве могут решить, что Лукашенко будет не рисковать быть нелояльным и будет лояльным и без экономических преференций, которые до этого Москва ему давала. И если продолжать их урезать постепенно, но он, образно говоря, никуда не денется, на Западе его не примут, он сам побоится туда убегать, потому что это создает угрозу его власти.
Это возможный вариант. Но я думаю, что сами по себе экономические преференции, они вообще не так важны для Путина. Это для Беларуси очень большие деньги. А для России, которые тратят безумные деньги на престиж, ну, сами судите. Россия содержит ДНР. Россия тянет войну в Сирии. Россия влезла, не пойми зачем, еще вроде в Ливию. Это все по мелочи вроде, а вместе набегает. Не говоря уже о гигантских военных расходах, которые, вообще-то говоря, России совершенно не нужны с точки зрения безопасности, а нужны только для престижа. На этом фоне расходы на Беларуси большие. Говорят, 5 миллиардов долларов в год вроде составляют. Большие, но не самые большие. Идея, что никуда батька от нас не денется, она плохая, еще раз повторяю, по той простой причине, что батька-то, может, и не денется. Да батьку ден. Если резко срезать эти дотации, то это значит резко понизить уровень жизни в Беларуси. Причем понизить более чем существенно. Для России эта трата не такая великая, а с точки зрения уровня жизни в Беларуси очень даже существенная. А резкое падение уровня жизни, возвращаемся к тому, о чем говорили несколько минут назад, это резкое падение популярности как раз к выборам. Ну, а если батька слетит, то Путин сам себе устроит второй Майдан, вторую Украину. Зачем?
Недавно прозвучало сначала в телеграм-каналах, потом и в других источниках, что, условно говоря, Кремль снял запрет на критику Лукашенко. И на фоне последних дней, на фоне визита в Минск госсекретаря Помпео, мы видим ошалелую, скажем так, критику как раз, прежде всего, в телеграм-каналах, ну и даже в некоторой такой серьезной достаточно прессе на адрес Лукашенко. По-вашему, это такой одиночный вариант или это уже тенденция, поскольку, ну, Москва может и не собирается скидывать Лукашенко по многим причинам, в том числе, которые вы назвали, но вот его пощипывать, покусывать будут намного более активно, чем раньше.
Да, безусловно. Вообще, путинская внешняя политика – это личный престиж, личные обиды, личные амбиции. Деньги, повторяю, имеют десятое значение. Деньги казенные, а престиж личный. Для Путина, конечно, оскорбительно дружба, в кавычках, Лукашенко с Помпео. Естественно, батька это прекрасно понимал, и именно для этого на эти контакты с Помпео и шел. Он пытался попугать Путина. Если не ты, то я уйду к американцам. Для тебя это и личное оскорбление, и страшное падение твоего престижа внутри России. Уход Белоруссии к американцам – это ужасная пощечина и лично Путину, и путинскому рейтингу внутри России. А я могу. А я возьму и уйду к американцам. И что ты будешь делать? Войну мне объявишь? Никогда ты ее не объявишь. Что ты можешь? Ничего ты не можешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я ушел, плати. Вот очевидный, в общем, названный вслух фактически, расчет батьки. Путин не любит, когда с ним играют в такие игры. Он таких игр не понимает. Ты хочешь со мной шутки шутить? Смотри, дошутишься. Вот ответ Путина. Ну, а в целом, милые бронятся, только тешатся.
В любом случае, считаете ли вы, что, говоря именно об этой президентской кампании, что Россия сможет или пожелает достаточно активно в нее вмешиваться, именно имея в виду, что стратегически, наверное, понимая, что ей нет смысла пробовать как-то подорвать позиции Лукашенко, потому что действительно хаос может быть более негативным вариантом, чем то, что есть сейчас, но пробуя как раз такую нестабильность, которую всегда несет президентская кампания, использует для того, чтобы как-то выбить из Лукашенко более лояльное отношение к Москве.
Сейчас Лукашенко беременный. Беременная избирательная кампания. Беременный – это значит максимально уязвимый. Поэтому Москва будет давить. Но есть вещи, которые делятся на части, и можно их усилить или ослабить. А есть вещи, которые на части не делятся, и можно 100%. Или все, или ничего. На части делятся. Приватизация каких-то кусков белорусской экономики. Здесь батька может торговаться, может идти на уступки. Торг уместен. На части делится игра с американцами. Батька может больше улыбаться Помпео или не улыбаться Помпео. Здесь торг уместен. Это все Москва может из батьки выбить. И именно сейчас, когда он в наиболее уязвимом положении. А есть пункты, по которым торг неуместен и невозможен. Или вы ликвидируетесь и входите в состав России, или вы не ликвидируетесь и не входите в состав России. Нельзя немножко войти в состав России, а немножко остаться независимым государством. Такого чуда не бывает. Или да, или нет. Ответ – нет, мы не войдем в состав России, вы нас не поглотите. Вот это главная стратегическая победа Лукашенко, которая ему практически гарантирована. а уступки и отступления по всем остальным пунктам, в том числе по тем, которые Лукашенко сам придумал, именно для того, чтобы потом отступить. Ну, скажем, намек на нежную дружбу с американцами. Ее придумал из пальца, высосал сам батька. Он от нее легко отступится, не будет нежной дружбы с американцами до ближайшего случая. Эти игры понятны.
Прогучала передача «Интервью тыдня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – російський публіцист Леонід Радзіховський. Заставайтеся со свободой.
Говорить радио «Свобода». При мікрафоні Змітер Бартосік ми протягуємо наше подорожжя у просторі і часі по післявоєнній Молодечанській області. год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі. І не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывало, часто сыны Андрушка або Миша просили жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна отказывала, что хлеба уже няма, и сердце яе обливалося кривёй. А теперь у доме и хлеб, и до хлеба есть. Только авансом привез я сёлета 41 пуд збожжа, да и привезу еще стольки. Дети мои в люди выходят, старейшие у колгасе працуют, стараются, и тому гонары. А молодшая дочка у школу ходит. Ти много белорусских детей при панах до 5 класса наведывали школу. Добро нам жить на советской земли. Як отдячить родиму, партию, великого Сталина за тые богатые дары, якие яны дали нам, советским людям? До 1939 года сям'я майго бацькі, сем'і Бенедикта Лашука, Александра Тёплага і многіх других сялян вёскі Чарнята, якія мелі маленькія надзелы, заўсёды жылі ў прогаладзь. Савецкая ўлада дала нам зямлю, аб якой вякамі марылі нашы бацькі і дзяды. Жыць стала лепш. Наш калгас арганізаваўся напярэдадні 70-годдзя таварыша Сталіна, і на агульным сходзе мы адзінадушна рашылі прысвоіць артэлі гэтае дарагое імя. З імем правадыра мы пойдзем уперад да заможнага і культурнага жыцця. Аб вілейшчыне сённяшняга дня нельга пісаць без захаплення. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу, новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты, беднай, жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча, ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння дзясятая ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч. Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім Маладзечанскі суд выносіў прысуды і ў 49-м, і ў 50-м годзе быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм.
То есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением в особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. У лютым 1950 года выездная сессия суда у Вилейцы осудила по гэтым артыкуле 1000 человек. Усе осудженные молодые люди от 20 до 23 годов. Таким чином осудженные были Мисник Генрих Петрович, Ловкис Леонид Валерьянович, Мисник Витольд Петрович, Ловкис Казимир Люциянович, Козел Иван Иванович, Пяткевич Чеслав Станиславович, Мисник Иосиф Игнатьевич, Скипор Лангина Зафировна, Козел София Ивановна, Козел Бронислава Михайловна, Попелик Валерий Устинович. Усе з сялян-сярэдняков беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлено. Козел Иван, будучи призванным в школу ФЗО через поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду Струка Альфонса, а в декабре 1949 года вовлек в банду Мисника Генриха, Ловкиса Леонида, Мисника Витольда и Ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаровики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини бьянка под танго Оскара Строка. А лишь замест гэтага Альфонсу Струку приходилось носить кирзачи, бомбить вязковые магазины сяльпо и отзначать удалую справу самогоном. Имя Генрых я, советский школьник, упершиню почул у фильме «Щит и меч». Особливо запомнилась сцена с устречи дядьки эсэсовца, якого грал Альгимантас Масюлис, со своим племенником, героем Олега Янковского. «Генрых, мой мальчик!» Як гэта гучало кранально и по-немецку. Мне, советскому школьнику, было неутям, что и Генрых, и Адольф, и Беата, и Юстина – самые звычайные имены заходней Беларуси. Але нават яны, сами имены, супротивлялися советизации, як могли.
России чула песня про обед и шмат шлета веки, а не нем он синий тобой, молодший белорусский брат.
На гэтым здымку показана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеоновича Жураўскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонович выдатна іграе на скрыпцы, сын Генрых на баяне, дачка Аделя на цымбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця.
Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты глыбоцкі журналіст Змітер Лупач.
Пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на працы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так паведна. Ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна, ну, напрыклад, ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якая бацькі назвалі Ядзі, ну, і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя. Ну, хаця ў вёску, як прыезжала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта было па-калхознаму, а Надзежда, гэта ўжо было...
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася, ну, таксама, вось, Валерія, пісалі Валянціна, ну, такія розныя. Былі, я ведаю, што адзін чалавек у нас, яго не маў на гэтым свеце, а быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны. І тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму ёй 5 сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі. Ну і даказваць, таму што ён быў геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну так, ну каб не выдзяляцца, напэўна, ну, ўсе ж падладжваліся пад тое. Я помню, ну, яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, яна там это сабірала якія смешныя імёны ў вас там і ўсё запісывала это нашы там розныя, ну, Адэлі, там, Мальвіна, ну, это ім было такое дзіўна.
І яна гэта запісывала, так? Но, як дзіва дзіўнае.
Ну, так, як дзіва дзіўнае, это такія імёны. Ну, зразумела, што ў нас тут як на Глыбоччыне, но і на Пастаўшчыне, ну, так. Ну, бывае, дзесьці стаіць царква, і там жывуць праваслаўныя больш кампактна, дзесьці больш, ну, католікі, і там, дзе праваслаўныя, вядома, там і імёны адрозніваліся, а тут, дзе католікі жылі, ну, так, спрадвеку называлі, я ж там не хачу грашыць, ну, і самі мы смяяліся, помню, бабуля, як тваіх там родня была, яна называе Езупата, ну, это Езефата, фактычна, ну, там Аделя, Марцеля, и мы так смеялись, что такие смешные были имены. Хотя, ну, потом Марсело уже начали сериалы показывать, оказывается, ну, моя бабуля так само в паспорте писалась Марьяна. Оказывается, это вельми крутые имены, а, ну, а на той час мы, нам это было смешно.
Цікава, хто-небудзь памятае банду Альфонса Струка? Дзеля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.